Глава восьмая. Планета вечных ветров. Добравшись до борта, капитан хотел уже перебросить ногу, чтобы ступить на палубу, но в это время что-то острое коснулось его горла. Он рассмотрел зазубренное острие длинного копья. Взгляд Крокса скользнул выше по древку, и он увидел тонкую загорелую руку с двумя золотыми браслетами, сжимавшую копье. «Кто вы такой?» — раздался звонкий голос. «Прежде чем отвечать, мне хотелось бы стоять на своих ногах и уберите эту игрушку!» И киборг перемахнул через борт, не обращая внимания на копье. Он не боялся этого допотопного оружия, зная, что оно не сможет повредить ему. У мачты стояла тоненькая темноволосая девушка в красном просторном платье, в складках которого играл ветер. Девушка была прекрасна, и пират понял это в первую же секунду, когда увидел незнакомку. Ее глаза, как бездонные озера, ресницы, как опахало, а губы, как лепестки роз, — подумал Крокс. Капитан понимал, что все эти сравнения банальны, но, будучи старым воякой, не мог найти лучших. В голове у него словно заклинила пластинка, повторявшая «Лепестки роз, лепестки роз». Кажется, девушка что-то говорила пирату, причем уже не в первый раз, потому что губы ее шевелились, а в голосе слышалось раздражение. Но копье она уже опустила, видимо, не считая больше внезапного посетителя опасным. «Эй, вы! Эй, вы! Вы что, оглохли? Эй! Я с вами разговариваю!»
«Простите», — хрипло сказал Крокс, словно очнувшись от наваждения.
«Что с вами было? Вы так смотрели на меня, будто я призрак!» — все еще с гневом сказала девушка.
«Мне так и показалось. Простите!»
И пират улыбнулся уголком рта. Девушка подошла к борту и посмотрела вниз на планетоход, за колпаком которого видны были двое ребят.
«Что это за неуклюжие сооружения?» — спросила незнакомка с презрением. «Это ваша лодка, но тогда почему она без паруса?»
«Нашей лодке он не нужен».
Пират все еще продолжал осторожно, чтобы не напугать, изучать девушку. Внешне она была похожа на землянку, да и говорила по-русски. И это значило, что когда-то планета уже была освоена людьми, прилетевшими сюда из космоса. Но если так, то почему девушка не знает простейших достижений земной цивилизации, и даже планетоход вызывает у нее удивление? Но как все-таки она красива! Капитану казалось, никогда прежде он не встречал такой красивой женщины. Он подумал об этом и снова почувствовал легкое жжение. Сердце рубина глаз билось у него в груди. Девушка кивнула, видимо, потеряв к планетоходу интерес, зато теперь ее определенно заинтересовал блестящий корпус киборга и его стальные сочленения.
«Я должен казаться ей уродом», — подумал пират.
Обычно людей, впервые видевших его, охватывал ужас. Особенно пугало их получеловеческое, полумеханическое лицо с горящим глазом фотоэлементом. Но эта девушка была исключением. Она смотрела на него с нескрываемым любопытством, не проявляя страха.
«Вы сделаны из такого же металла, как мое копье. Вы человек?» — спросила она.
«Я киборг. Человек в теле робота», — внешне спокойно объяснил пират.
Обычно он относился к своей внешности равнодушно, но сейчас почему-то ему стало горько. Как будто, став киборгом, он утратил что-то.
«Робота?» — приподняла брови девушка. «Я знаю, что такое робот. Мама когда-то рассказывала мне о них».
Крокс присмотрелся к палубе парусника, на которой они сейчас стояли, и увидел, что в его конструкции использованы части машин, роботов и обшивка звездолета.
Так, к примеру, руль крепился длинным изогнутым распределительным валом, а мачта была накрепко соединена с днищем, большим, похожим на жернов, диском от какой-то устаревшей планетной машины. В одном месте в борт была вделана большая пластина из серебра, на которой вполне читались обрывки названия «Стрела мечты».
«Значит, звездолет назывался «Стрела мечты», — подумал пират.
«Как вас зовут?» — спросил он у девушки.
«Василиса», — сказала она.
«Василиса», — переспросил капитан.
«Это из земной сказки, когда-то я ее слышал».
«Вам тоже? И мне в детстве ее рассказывали», — серьезно кивнула девушка. «Наверное, меня назвали Василисой, потому что она была премудрая и преодолевала все опасности, справлялась со всеми трудностями, и в конце сказки у нее все заканчивалось хорошо».
«И у вас так будет», — сказал Крокс,
уловив в ее голосе нотки сомнения.
«Пока моя сказка еще не закончилась, значит, отгадывать конец рано. Поживем, увидим».
Василиса подошла к мачте и стала расправлять свернутые паруса.
«На этой планете, кроме вас, еще много людей?» Помолчав, спросил пират.
Девушка доверчиво посмотрела на него и покачала головой. «Только одна я. Были еще мои родители, но они погибли несколько лет назад в песчаную бурю. На планете вечных ветров, так мы ее назвали, очень часто перед сезоном дождей случаются песчаные бури».
Пират опустил голову в знак сочувствия. Особенно удивлен он не был. Пират привык, что космос всегда уносит много жизней, а освоение новых планет и того больше.
«А другие люди?»
«Мы были втроем, я, мама и папа. Когда-то было еще несколько семей, но они разбились, когда звездолет потерпел крушение. Из всех уцелели только мы трое, еще две дворняжки, родители Пшика».
«Пшика?» — переспросил пират.
«Вы еще с ним не знакомы».
Василиса открыла один из внутренних люков корабля, и оттуда вылетела маленькая лохматая собачка. Увидев незнакомца, она озадаченно приостановилась и залилась таким звонким и яростным лаем, что ее подбрасывало, и передние лапы отрывались от корабельной палубы. Осмелев, Пшик попытался вцепиться зубами чужаку в ногу, но едва не сломал себе зубы. Это окончательно убедило пса, что перед ним некий неодушевленный предмет вроде железного шкафа, который каким-то образом перемещается вместо того, чтобы стоять на месте. И в этом-то как раз, с его собачьей точки зрения, и был главный непорядок. Василиса разговорилась, и вскоре капитан Крокс узнал многое о ней и о жизни на планете. Постоянного жилища у девушки не было. Она скиталась по океанскому дну на своем легком паруснике, которым управляла с большим искусством. Обычно она поднимала паруса по ночам, а днем отдыхала. Питалась она простейшими растительными и животными видами. Оказалось, кроме кактусовидного кустарника, на планете сохранились и другие растения, особенно в северной части. Некоторые из них, Василиса называла их большими шарами, были способны запасать дождевую воду в период ливней.
«Мы их еще встретим», — сказала девушка. «Это такие большие, в несколько метров высотой шары. В период засухи они постепенно сжимаются, но в сезон дождей разбухают до невообразимых размеров. У меня в трюме лежат несколько шаров, так что вода пока есть».
«А животные? Вы говорили, тут есть еще животные», — напомнил пират.
«Большие ящерицы и черепахи. Так проще всего объяснить. На самом деле, конечно, это не ящерицы и не черепахи, а нечто совсем другое. Едва ли вы их встречали. Днем они взрываются в песок, показываются из него только ночью, и то не всегда».
Андрею и Лависе надоело ждать в планетоходе возвращения Крокса. Первым терпение лопнуло у попугая.
Он взлетел на мачту, некоторое время изучал происходившее на палубе, а потом вернулся.
«Там какая-то девушка, а с ней лающий комок шерсти», — как заядлый сплетник сообщил попугай. «Они ведут беседу с капитаном. Видели бы вы, как он на нее смотрит?»
«Как смотрит?» — насторожилась Лависа.
«Ну, как будто она ящик с рубиноглазами или красивая статуя. Короче, Кэп глазеет во весь свой единственный глаз, но только между нами».
«Пойду посмотрю». Лависа, откинув колпак, вылезла из планетохода и направилась к паруснику. «А тебе-то что?» — удивился Андрей, но она, не ответив, уже карабкалась по веревочной лестнице на борт.
«Ей до всего есть дело. Она, как я. Иногда мне кажется, что девчонка — мой птенец!»
Поделился с мальчиком попугай и полетел следом за Лависой. Решив, что оставаться одному в планетоходе глупо, Андрей тоже подбежал к паруснику и забрался на палубу. Заделав в броне последнюю дыру, старый шкипер осмотрел свою работу и остался доволен. Заплата была прочной и могла выдержать такие же нагрузки, как и остальная броня. Только на корпусе странника появился еще один шрам.
«У скелетона один очень мощные лазеры», — сказал шкипер. «Я думал, что флагман неуязвим, но после боя его корпус напоминал решето. Было бы неплохо придумать еще какую-нибудь защиту для брони, иначе следующего сражения мы не переживем».
«Этот скелетон даже не мелькал на радарах», — обиженно добавил Грохотун. «Это нечестно. Он нас колотил, как коршун утку, а сам не дал себя ни разу ударить. Я палил из всех пушек, но ни разу в него не попал».
«Чего же ты хочешь? Это боевая модель совершения нас на 600 лет», — грустно сказал Баюн. «Между нами такая же разница, как между лучником и пушкой. Задали нам перцу к сердцу. Спасибо, хоть ноги унесли».
«Спасибо, не булькает», — немедленно отозвался подошедший Грохотун. Вспомнив, что он давно уже не связывался по лазеропередатчику с планетоходом, Баюн направился к нему. Он несколько раз передавал сигналы вызова, но передатчик молчал. Робот-нянька не на шутку разволновался. Почему капитан Крокс не отвечает? Не пострадали ли дети?
«Скорее всего, они в мертвой зоне для приема», — утешающе пробасил шкипер. «Правда, Грохотун?» Но лучше бы он не спрашивал.
«Правда, правда!» — немедленно откликнулся рогатый робот, которому тоже захотелось успокоить Баюна. «А то, может, хлоп с обрыва и вдребезги, лежат на песочке и не шевелятся».
«Грохотун, ты бестактная скотина!» — рассердился шкипер.
«Ты так думаешь? Нужно занести это в свою коллекцию», — заинтересовался бестолковый робот. «Так меня еще никто не называл. Кретином обзывали, ослом, болваном и идиотом, дураком во всех разновидностях».
«В каких разновидностях?» — удивился шкипер.
«В разных. Дуралей, придурок, дурень, дурачина», — забубнил Грохотун.
Беспокоясь, робот-нянька еще несколько раз вызвал капитана по передатчику, а потом всерьез собрался идти на помощь детям по еще различимым в песке следам планетохода, пока их совсем не занесло ветром. Но в этот момент Грохотун, всматриваясь вдаль, удивленно продребезжал.
«Гляньте-ка, к нам едет какая-то штука».
Старый шкипер пригляделся и рассмотрел белую точку паруса.
«Похоже на песчаную яхту», — сказал он. «Ну и ловко же кто-то с нею управляется. Она идет со скоростью не меньше 20 морских миль.
Может, бабахнем ее? Там могут быть враги», — обрадовался Грохотун.
боевой робот вытащил из звездолета лазерный пулемет и стал устанавливать его на треугольной зенитной подставке.
«Не надо, там могут быть люди!» — крикнул Баюн и, увидев, что Грохотун уже целится, опрокинул подставку вместе с пулеметом.
«Не смей этого никогда делать! Слышишь ты? В следующий раз я разберу тебя на части и разбросаю их по песку так, что от микросхемы до микросхемы будет не меньше 100 метров!» — прорычал тот, схватив Баюна и подняв его над землей.
«Хорошо, на того грозится, кто угроз боится», — бесстрашно сказал робот-нянька.
Он видел, что легкая парусная яхта остановилась в нескольких десятках метрах от похожей на башню громады звездного странника и бросила якорь.
«Грохотун отставить!» — рявкнул с палубы знакомый голос, и над бортом показалась голова пирата-киборга. «Это вы, капитан!» «А я вас чуть не шлепнул», — поразился робот.
Он разжал руки, и Баюн едва не упал на песок.
«Где мои воспитанники? Вы обещали, что с ними ничего не случится?» — взволнованно кричал Баюн, подбегая к паруснику.
«А с ними ничего и не случилось, беспокойный ты старик», — ответил пират.
И тотчас Андрей и Лависа, перемахнув через борт, спрыгнули на песок рядом со старым роботом.
«За который палец не укуси, все больно. Я вызывал вас по передатчику несколько часов», — укоризненно сказал Баюн.
«Ничего удивительного, передатчика с нами нет», — объяснил капитан. «У планетохода заклинило заднюю ось, и мы воспользовались песчаным кораблем Василисы. Когда починим странник, нужно будет забрать планетоход, пока его не занесло песком. Не знаю, что бы мы делали без Василисы».
«Василиса то, Василиса сё, всё время одна Василиса», — проворчала светловолосая дочка президента. «Надоела мне она».
«А, по-моему, она хорошая, милая и очень красивая», — возразил Андрей.
Не нужно было этого говорить, потому что терпение Лависы истощилось. «Ну и целуйтесь с капитаном со своей Василисой, от меня отстаньте», — крикнула она, пнула ногой песок и ушла в звездный странник.
«И что на нее нашло? Всю дорогу кипятилась», — пожал плечами мальчик.
«А кто это Василиса?» — спросил Баюн.
«Это ее корабль?»
«Да», — сказал Андрей. «Смотри, как Василиса высоко забралась». Робот-нянька увидел на высокой мачте ловкую фигурку девушки, которая подбирала паруса. Две веревки перепутались, и усиливающийся ветер грозил сломать мачту и опрокинуть маленькую песчаную яхту, которая еле держалась на якоре. Девушка почти закончила распутывать веревки, как вдруг ее нога потеряла опору, парус раздуло ветром, а Василиса едва не упала, повиснув на одной руке. Капитан, коротко крикнув что-то, бросился к мачте, спеша девушке на помощь, но она уже успела перехватить рею другой рукой и, закрепив парус, ловко спустилась вниз.
— Вы могли разбиться,
— хрипло сказал пират.
— Не стоило так рисковать.
— И что бы вы сделали, если бы я разбилась? — весело спросила Василиса. — Засунули бы меня в корпус робота вроде вашего?
Капитан нахмурился, его человеческая щека покраснела, и, пробормотав, что должен заняться ремонтом, киборг направился к звездному страннику. Девушка удивленно посмотрела ему вслед, только теперь сообразив, что обидела пирата. «Простите!» — крикнула она, стараясь догнать его. «Простите, я не хотела!»
Но капитан Крокс уже забрался в звездолет, и только на песке остались следы его крупных металлических ступней.
Тут к Василисе подошел Баюн, и она с удивлением уставилась на старого робота с квадратной головой, антенной и речевым динамиком.
«Вы тоже робот?» — спросила девушка.
«Я робот-нянька», — с гордостью уточнил он. «У вас, случайно, нет младенчика, чтобы его понянчить?»
«Младенчика?» — засмеялась Василиса. «Нет, конечно».
«Жаль». — серьезно сказал Баюн. — Очень жаль.
А в это время Грохотун рассматривал девушку издали. Несмотря на свою грубость, рогатый робот был по-своему застенчив, и ему порой было проще стрелять в людей, чем с ними разговаривать.
«Грохотун, ты не находишь, что она красавица?» — спросил попугай, садясь роботу на правый рог.
Хмыкнул тот. «Я небольшой знаток девчонок. По мне, так самый плохонький пулеметик лучше самой красивой девушки».
«Дурак ты!» — вздохнул попугай. «А вот у меня, например, душа романтика. Порой посмотришь на что-нибудь красивое и приятно, а в другой раз посмотришь на твою ржавую голову и думаешь, да чего же она на ведро похожа?
А ну, марш с моего рога, будильник пернатый!» «Пока я тебя не прихлопнул вместе с твоей болтовнёй!» — рявкнул вдруг робот.
«Не переживай, грохотушка! Свой дурак дороже чужого умника!» — крикнул попугай, взлетая с головы любителя пострелять.
Эту пословицу неглупая птица явно позаимствовала у Баюна. Вскоре наступил их второй вечер на планете вечных ветров. Похолодало. Андрей и Лависа включили обогрев скафандров, а Василиса достала из внутреннего отсека своей яхты теплый шерстяной плед и, закутавшись в него, подвинулась поближе к костру. Свою деревянную яхту она предусмотрительно с помощью старого шкипера и грохотуна, которые использовались в качестве тягловой силы, оставила с надветренной стороны и, откатив на несколько десятков метров для того, чтобы случайно попавшие искры не прожгли паруса и не вызвали пожара.
«Эта яхта — все, что у меня есть. Это мой странствующий дом. Его построил еще мой отец», — сказала девушка. «Не представляю, как я смогла бы с ней расстаться».
«Я вас понимаю», — кивнул старый шкипер. «Для меня таким же домом всегда была гордость Земли. В сущности, у моряка и космического волка много общего. Их дом там, где их корабль».
«А я, например, за оседлый образ жизни», — высказал свое мнение Баюн.
«Никогда нельзя терять контакта с Землей. Только древние кочевники говорили, что их дом там, где стоит шатер и пасется конь». «При всем том, кочевники были куда ближе к земле, чем мы сейчас. Сколько они ни странствовали, они никогда не расставались с землей», — усмехнулся капитан Крокс.
Он сидел у костра и подбрасывал в него доски от сгнившей деревянной обшивки, которые нашел в звездолете. Весь вечер пират был особенно грустен и задумчив, и только сейчас вдруг включился в разговор, точно затронули какую-то струну его души.
«А вы когда-нибудь были на земле, капитан?» — спросила Василиса.
Пират долго молчал, и все решили, что он не хочет отвечать, но пират сказал.
«Был ли я на земле? Я там родился. Мои родители... Сейчас, разумеется, глядя на мой роботизированный корпус, трудно поверить, что у меня существовали родители. Были очень консервативными людьми и следовали устоявшимся традициям. Они оставались на Земле до последнего, до самой галактической войны. Впрочем, я доставлял им одни неприятности. Едва закончив школу, убежал в космическое училище. А когда началась война, записался на Звездный флот. Я делал кое-какие успехи, и меня отправили в Москву, в высшее командное училище звездных капитанов, которое находилось на Воробьевых горах рядом с университетом. А потом начались мои скитания, но больше меня на землю так никогда и не заносило. Теперь уж, конечно, моих родителей давно нет в живых». И никто на земле меня не ждет. «Нигде не ждет», — грустно добавил капитан.
«Вы видели Москву?» — поразилась Лависа. Ей все это казалось чудом. Даже ее отец, президент Диметрий, никогда не бывал в Москве, хотя ему и случалось несколько раз залетать на землю.
Рейсы звездолетов на Землю давно ограничили, чтобы корабли не сжигали своими соплами столь оберегаемую атмосферу планеты. Поэтому ближайшие перевалочные базы к Земле были Сатурн и Юпитер, а уже оттуда на Землю пассажиры доставлялись специальным экономичным космобусом, но только после специального карантина и кучи прививок от всевозможных космических вирусов.
«А как выглядит университет?» — спросил Андрей.
Побывав на Земле, его родители привезли массу слайдов и видеокристаллов, но они не смогли утолить и половинной доли любопытства.
«Не забывай, что я рассказываю о том, что было 500 лет назад», — напомнил пират. «Тогда университет выглядел примерно так. 40 этажей под землей и 10 над, а сверху все обтянуто защитным куполом».
Василиса слушала рассказы о Земле с жадным любопытством. Почти вся ее жизнь прошла на планете вечных ветров, а космос она представляла как мириады сверкавших звезд над головой.
«Мне бы тоже хотелось все это увидеть», — вздохнула она.
Крокс медленно поднял голову и посмотрел на нее.
«Нет ничего проще», — сказал он. «Как только починим корабль, мы возьмем тебя с собой. Ты же не можешь вечно жить одна и скитаться по пескам. Это чудо, что мы нашли тебя. Могли пройти столетия, прежде чем на эту планету залетел бы какой-нибудь другой звездолет».
«А мой парусник?» — спросила Василиса. «Мне не хотелось бы бросать его здесь. Как только представлю, что его заносят песком...»
«Мы сможем взять его с собой. У нас в ангаре хватит для него места, нужно будет только размонтировать мачту», — поразмыслив, сказал пират.
Девушка подбросила в огонь полено. В сполохах пламени, отбрасывающих красноватые тени на ее лицо, оно казалось грустным.
«Я должна подумать. На этой планете прошла вся моя жизнь, и я привыкла уже считать ее своей».
«Я понимаю, к мысли о расставании нужно привыкнуть», — мягко сказал киборг. «Мы не будем тебя торопить и примем любое твое решение».
Пират встал и, стряхнув с себя грустное оцепенение этого вечера, отправился внутрь звездолета помогать старому шкиперу, продолжавшему ремонт. А остальные, за исключением, разумеется, Грохотуна и Попугая, которые вскоре последовали за капитаном, еще долго сидели у гаснущего костра, говорили о Земле и о звездах.